Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать «нет, невиновна». «Да ведь оно так и выходит», — разъяснил старшина. «Без умысла ограбления и имущество не похищало. Стало быть, и невиновна.
Валяй так, и заслуживает снисхождения. Значит, что останется последнее счистить?»
— весело проговорил купец. Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да, но без намерения лишить жизни». Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение, принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна, но без намерения лишить жизни». Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие без умысла ограбления, не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата».
«Ну, как не виновата?» — сказал строгий член.
«Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. «Как вы думаете?» — обратился председатель к доброму члену. Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. Не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. «Я думаю тоже, что следовало бы», — сказал он. «А вы?» — обратился председатель к сердитому члену.
«Ни в каком случае», — отвечал он решительно. «И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в каком случае».
Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретари, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал:
Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453. Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454. Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», — сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. «Ведь мы ее в каторгу закатали».
«Что вы говорите?» — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.
«Да как же», — сказал он, — «мы не поставили в ответе «виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил, прокурор подводит ее под 15 лет каторги».
«Да ведь так решили?» — сказал старшина. Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.
«Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», — оправдывался старшина.
«Никто не возражал?»
«Да я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?»
«Я никак не думал», — сказал Нехлюдов.
«Вот и не думали».
«Да это можно поправить», — сказал Нехлюдов.
«Ну нет, теперь кончено».
Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в Екташе и напоминать о себе. Предположение Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружной суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании третьего пункта статьи 771, третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава Уголовного Судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года. С последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, личные по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Картинкин стоял так же, вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова Багрова покраснела.
«Не виновата я! Не виновата!» Вдруг на всю залу вскрикнула она. «Грех это! Не виновата я! Не хотела, не думала. Верно говорю, верно.